Текст Йога Васиштха, глава 5.
Васиштха продолжил. О Рама, делая все время то, что положено в данной ситуации, разум не должен быть привязан к действию, мыслям или объекту. Точно так же он не должен быть привязан к небесам, или к преисподней, или к чему-либо другому.
Разум не должен быть привязан к мыслям, действиям или объектам. К небесам, преисподней и вообще к чему-либо другому. Когда йогин практикует такую непривязанность, говорят, он высвобождает свой разум или самоосвобождается. Самоосвобождается означает, что разум, как постигающая осознанность, высвобождает сама себя за счет собственной ясности и мудрости, подобно тому, как змея, свернувшаяся в кольцо или в клубок, сама себя высвобождает без помощи в чем бы то ни было. Наш разум, наша постигающая ясность обладает собственной способностью к самоосвобождению. Наше высшее Я обладает по определению безграничной свободой, энергии безграничной свободы. Эта энергия называется Сватантрия Шакти. Вопрос в том, чтобы мы могли воспользоваться этой безграничной свободой. Безграничная свобода присуща нам каждому по определению, так же как влага присуща воде. Нельзя сказать, что воде надо достигнуть влаги, или что вода должна искать влагу. Вода влажная по своей сути. Таким же образом наше сознание свободно по своей сути. И энергия освобождения, энергия свободы, сватантрия шакти присутствует в нашем сознании, естественно, без того, чтобы мы как-то ее еще где-то искали. Вопрос в том, чтобы обнаружить ее и воспользоваться этой энергией. Когда мы погружены в действия, в объекты, либо в мысли, эта энергия свободы затмевается. Мы просто ей не уделяем внимания и смещаем фокус сознания на другое. Именно в этом причина того, что люди не могут воспользоваться присущей им энергией свободы. Но они как бы не хотят ей пользоваться или не знают, что это возможно сделать. Потому что кажется, что объекты, мысли, действия, желания могут принести больше счастья, удовольствия или той же свободы. Но это заблуждение. Когда мы практикуем в ретрите, часто в нас возникают соблазны, искушения. Ну, мышление может нам очень сильно разворачивать различные планы. Или возникают желания. И нам кажется, да, было бы здорово об этом подумать, либо это удовлетворить. И кажется, что мы готовы делать все, что угодно, кроме того, чтобы сидеть в пустоте. Но если мы поймем, что на самом деле за всеми этими проявлениями есть подлинная энергия свободы, и подумаем, что если я проигнорирую все это, я обрету по-настоящему великое счастье, я обрету действительную свободу от всего этого. И поставим свой ум, который не зависит от всех этих движений, мы действительно можем это обнаружить. К примеру, человек концентрируется на свадхистхана-чакре. В свадхистхана-чакре есть пульсация, но он ее контролирует и растворяет. А вот мирской человек. Эта пульсация пробуждает в нем мыслительные ассоциации. И тогда эта энергия уже не то, чтобы энергия блаженства, растекающаяся по телу, а это мыслительные ассоциации, которые вызывают картинки о противоположном поле. А если эти мыслительные ассоциации не высвобождаются, тогда приходится идти совершать действия, искать этот самый противоположный пол. Уже возникают реальные действия на физическом плане. А когда возникают реальные отношения, что дальше? Реальные кармические связи, рнану бандхана. А когда реальные кармические связи – это реальные ограничения и реальные обязательства. И вот так все начиналось из вибрации в свадхистхана чакре. И вот, возможно, в какой-то момент, если бы не пошел за этой вибрацией, ничего бы этого вообще не было. А так развилась целая жизнь, семья, трое детей – второй брак. Все начиналось только с этого. Вот если бы в молодости он проигнорировал пульсацию в свадхистхана чакре, и не возникли бы образы, ничего бы этого не было. Но это было упущено. И вот здесь развивается как бы такая дуальность. Вот ты идешь либо по пути нирваны, либо по пути сансары. И точка, где ты можешь сделать выбор, она именно в этот момент, в этой очень маленькой пульсации, которую ты либо распознал, либо нет. Потом, когда ты вышел из этого квантового состояния неопределенности, уже поздно. Есть пульсация, нет, а дети уже есть, семья уже есть. Уже все ограничения налицо, и потом человек уже не чувствует никакой пульсации. Особенно, когда ему за 40 становится. Но уже не важно, пульсация или не пульсация, а есть дети, есть супружеские обязанности, квартиры, долговые обязательства, брачный контракт, семейные отношения, связь с родом, свекровь, сноха, тесть, деверь, и все вот это вот. А всего этого могло вообще не быть, если бы вот эта пульсация в самый первый момент была самоосвобождена. И ведь вначале люди встречаются в миру, потому что они любят друг друга. И причиной их встреч, связи является именно отношение друг с другом, как индивидуальности, любовь. Но потом, когда у них появляются дети, они забывают об этом, и иногда любовь уходит на второй план, и они считают, что они живут уже ради детей. И они даже называют друг друга папа, мама. Они не называют друг друга там по имени, как это было в молодости. Они себя отождествляют с супругами. Когда они стареют и дети вырастают, появляются внуки. И они забывают, что причиной их брака были дети. Они уже называют друг друга дедушка, бабушка. И снова они как бы смещают, вырабатывая новый смысл, смыслообразующий вектор. Таким образом, они даже не сохраняют или теряют первоначальную цель, которая была в самом начале. Но если чуть-чуть прокрутить обратно, то эта первоначальная цель даже была не любовь, а первоначальная цель это была пульсирующая шакти, которая была в их теле, и которая вызвала соответствующие ассоциативные цепочки. Если бы эти цепочки не развернулись, а эта пульсирующая шакти поднялась вверх и растворилась в пустоте, в сознании во время медитации, вся эта рнану бандхана, целая кармическая цепочка, просто бы не существовала. И это пример наиболее распространенный вообще, как возникает вся человеческая жизнь. И его можно распространить на каждую чакру и на любую ситуацию. В конечном счете, Именно мы здесь потому и оказались, что последовали за какими-то пульсациями, и наша жизнь развернулась. То есть мы могли бы не войти в утробу матери. Мы могли бы не родиться. Мы могли бы существовать в астральном мире. Мы могли бы не войти в астральный мир. Мы могли бы не затягиваться вибрациями астрального мира. Если бы у нас было достаточно ясности распознать собственную пустоту и самоосвободить вибрации образов астрального мира, но они нам показались интересными. Мы могли быть в каузальном мире, бесформенными богами, бессмертными, подобными сияющему пространству и света. Но астральный мир — это как компьютерная игра. Вы так захотели, оп-оп, что это там такое? Раз, и вы уже там. Именно так происходит рождение в астральном мире. Вас что-то восхищает, вы только хотите присмотреться, что же это такое, вы уже там. И, наконец, мы могли бы даже вообще не иметь чувства ложной индивидуальности, а быть брахманом-абсолютом. Оставаться в своем изначальном состоянии, если бы не последовали за пульсацией быть, пульсацией индивидуальности, пульсацией существовать как эго, как собственная личность. Все могло бы быть иначе. Наш мир, наше кармическое видение и среда обитания могла бы быть совершенно иной. Но мы сделали ряд последовательных выборов, ряд как бы таких ошибок, которые каждый раз приводили нас к какой-то новой реальности. И в конце концов, оказавшись в утробе, стали людьми. И когда мы практикуем пути самоосвобождения, мы как бы делаем все теперь наоборот. Мы самоосвобождаем те пульсации, те вибрации, которые нас когда-то привлекли в этот мир. Мы учимся за ними не следовать. В этом заключается зрелость нашего высшего Я. Переживать пульсации, но за ними не следовать. Эти пульсации в тантрах именуются спхота, вибрации, или спанда, колебания абсолюта. И высокие освобожденные души, они способны переживать колебания и вибрации, не следуя за ними. Они их распознают, и эти вибрации являются своего рода украшением для них, тем, что повышает их энергию. Их называют нитья-мукти. Незрелые же души не способны распознавать эти вибрации и ими увлекаются. Именно эти вибрации захватывают наше истинное Я и ввергают его за собой. Такие души называют нитья-бандхи, то есть вечно обусловленные. И здесь Риши Васиштха описывает, как следовать вот этому обратному пути. Пути, вместо того, чтобы следовать пути сансары, следовать пути нирваны.
Он не должен быть связан внешними отношениями, естественными движениями внутренних чувств или жизненной силой. Разум не должен находиться ни в голове, ни в нёбе, ни между бровей, ни на кончике носа, или во рту, или в глазах. Он не должен отдыхать ни во тьме, ни на свету, не даже в укрытии сердца. Состояние пробуждения, сновидения и глубокого сна не должны удерживать его, и даже широкое, чистое пространство не должно быть его домом.
В текстах есть такое выражение: есть один бог, Ниралампха. Ниралампха – это как бы одно из очень важных имен Бога для нас. Означает безопорное состояние. Безопорное состояние означает, мы пытаемся утвердиться, укорениться в том, что само по себе не имеет никакого корня. При практике созерцательного присутствия мы не устанавливаем ум нигде, если речь идет о мудрости. Ни на кончике носа, ни на сердце, ни на свете, ни на каком-то особенном переживании, ни на внутреннем, ни на внешнем, ни в чакре, ни в слоге ом, ни на божестве, ни на святом. Мы пребываем в той точке, которая не связана ни с чем этим, но тем не менее все их пронизывает. Именно когда речь идет о мудрости, мы говорим: мудрость неопределяема, мудрость неопределима в терминах имени и формы. Говорят, что когда Будда проповедовал подобную дхарму, то многие сидящих аскетов дрожали от ужаса, поскольку когда мы говорим, что это неопределяемое, это безопорное, у тебя нет опоры, у твоего разума, и ты должен приучиться жить в этом. Для ума это слишком запредельно. Когда есть образ божества, мантра или точка, на которой нужно концентрироваться, нам, по крайней мере, все понятно. Для ума есть за что зацепиться. Но все эти вещи являются методами. Когда речь идет о методах, да, действительно, мы говорим: вот тебе, концентрируйся на этом. Вот такая-то бхава, вот и выращивай ее. Вот такая-то практика. Ум должен быть здесь и нигде в другом месте. И это правомерно, когда речь идет о методе. Но когда речь идет о мудрости, мы занимаем совершенно обратную позицию. Есть такое выражение: «Бодхидхарма лезет в бычий рог». Говорят, что когда Бодхидхарма залез в бычий рог, он увидел, что ему там просторно. Когда мы говорим о мудрости, это именно тот случай, мы хотим залезть в бычий рог. При этом бычий рог не должен увеличиться, а мы сами не должны уменьшиться.
Не привязанный к цвету, движению или неподвижности, к началу, окончанию, середине или к чему-либо еще. Разум не должен держаться ни за расстояние, ни поблизости, ни впереди, ни в объектах, ни в себе. Чувственные ощущения, невежественное состояние счастья, концентрации, концепции и объекты не должны иметь над ним власти. Разум должен находиться в чистом сознании, как чистое сознание, лишь с небольшим внешним движением мысли, осознавая полную бесполезность объектов этого мира.
Это состояние именует шуньята, пустота. Я говорил неоднократно, что понятие пустоты, шуньи, не является буддийским понятием. Просто в буддизме на нем делается больше акцента. Оно также существует во многих ведических текстах. Понимание пустотной природы ума и понимание того, как держать ум в пустоте, и есть суть и корень практики. Однако, что важно понять, пребывать в пустоте не означает отрицать имена и формы, не означает впасть в нигилизм. К примеру, мы можем думать: ну раз нужно пребывать только в пустоте, значит нужно отвергать мысли, концепции, переживания, значит нужно считать их злом, если уж они затмевают пустотную природу. И с точки зрения сутры, бонской, буддийской, именно примерно такое отношение и выращивается. Но с точки зрения тантры, в особенности анутара тантры, отношение совершенно иное. Мы говорим: пусть будут и мысли, пусть будут и переживания, когда нужно, пусть будут ощущения, пусть будут объекты, пусть будут множество и различных энергий. Потому что если мы все это будем только отрицать, и привязываясь к пустоте, пустота снова станет объектом фиксации, объектом какого-то приятия и отвержения, этерналистским понятием. И опять же это будет однобоким восприятием Абсолюта. Абсолют же обладает способностью манифестации, к проявлению энергии. У него есть множество различных энергий, шакти. И все их можно проявлять, использовать должным образом, если мы понимаем сущность, откуда они проявляются. Каким же образом мы можем обходиться с этими энергиями? Только если мы пребываем сами в этом пустотном состоянии. Тогда все мысли, энергии, движения проявляются без привязанности. У нас в них нет заинтересованности, нет приятия или отвержения, нет фиксации. Тогда, говорят, они просто проявляются и сами высвобождаются. Это подобно тому, как из некого алхимического тигля, подобно ядерному реактору, исходят пары, звуки, бульканье. Но все эти пары, звуки и бульканье мгновенно рассеиваются. А в алхимическом тигле есть алхимический камень, который все трансмутирует. Когда так проявляются мысли и ощущения, тогда говорят, что они проявляются в чистом видении. Что означает в чистом видении? Какова разница между проявлением чистого видения и нечистого? Энергии, проявляемые в нечистом видении, это означает, что мы не распознаем их пустотную природу. Это означает, мы схватываемся их пульсациями, они нас связывают. Проявляться в чистом видении означает, эти энергии подчинены нашему сознанию. Мы распознаем их пустотную природу. И они не только не приносят нам омрачений, привязанностей, но и напротив, они являются послушными слугами, своего рода украшениями изначального нашего изначального ума.
Когда разорваны все непривязанности, индивидуальное сознание становится неиндивидуальным сознанием. И затем случается то, что случается, будь это действие или бездействие. В таком состоянии непривязанности индивидуальное сознание не привязывается к результатам действия. Или уйдя даже от этого состояния небольшого понимания объектов, позволь индивидуальному сознанию раствориться в высшем спокойствии. Такой свободный мудрец навсегда свободен от страданий и страхов. Кажется ли он действующим или бездействующим для окружающих? Все любят и почитают подобных людей. Даже если в глазах других он кажется взволнованным, внутри он укрепился в мудрости. Его сознание не украшается счастьем или несчастьем. Он не обращает внимания на блеск и привлекательность мира. Достигнув самоосознания, он живет в постоянном созерцании и потому не привязан ни к чему в этой вселенной. Поднявшись над противоположностями, он кажется глубоко спящим, даже в пробужденном состоянии. Это состояние, в котором разум освобожден от своего характерного движения мысли и в котором существует только ощущение мира, известно как состояние глубокого сна в пробуждении. Находящийся в нем живет непроизвольной жизнью, освобожден от любого типа умственных отвлечений и расстройств, не озабоченной короткой или долгой жизнью. Когда это самое состояние глубокого сна в пробуждении полностью созревает, оно известно как туриетита или четвертое состояние. Утвердившись в нем, мудрец воспринимает Вселенную как огромную игровую площадку и жизнь как космический танец. Совершенно свободный от страданий и страха и от заблуждений кажущегося мира, утвердившийся в состоянии туриетита, не совершает более ошибок. Он всегда погружен в блаженство. Он идет и далее в состоянии огромного, невыразимого блаженства. Это считается состоянием, следующим за туриетита, неописуемое и непостижимое состояние.
Oh.